Иван Любенко. Миссия в Неаполе. Читает Сергей Уделов. Глава первая. Прерванное возвращение. 27 марта 1895 года. 1. Под высокими сводами вокзала Ниццы эхом разносились гудки поездов, крики газетчиков и свистки кондукторов. Профессор Ленц, Вероника и Клим стояли на перроне, вглядываясь вдаль, откуда с минуты на минуту должен был вынырнуть состав. Рядом почтительно переминался с ноги на ногу усатый носильщик, опираясь на деревянную тележку с тяжелыми кожаными чемоданами. Наконец показался черный силуэт локомотива. Выпуская густые клубы белого пара и оглушительно шипя тормозами, поезд медленно подкатил к платформе. Клим принялся внимательно выискивать глазами вагон первого класса. Заметив нужную табличку, он собирался кивнуть служителю и уже обернулся к Веронике, чтобы предложить ей руку, как вдруг сквозь снующую толпу пассажиров к ним стремительно пробился запыхавшийся молодой человек в знакомом ведомственном сюртуке. Ардашев мгновенно узнал в нем второго секретаря российского консульства, с которым еще вчера имел беседу. Остановившись, едва переводя дух, коллега протянул запечатанный конверт.
— Клим Пантелеевич! — воскликнул он. — Слава богу, успел. Вам срочной телеграммы из столицы.
Данный отрывок взят из окончания последней главы восьмого романа серии «Клим Ардашев. Начало. Последняя песнь бабочки». Здесь и далее примечание автора.
Ардашев принял конверт, разорвал его и прочел ленту, наклеенную на телеграфный бланк. Строчки, набранные казенным шрифтом, резали глаз сухостью начальственного тона. «Немедленно выезжайте в Неаполь. Все детали узнаете у консула на месте, Клоссен Смит». Он прочел второй раз и убрал депешу во внутренний карман.
«Что-то случилось?» — дрожащим голосом спросила Вероника.
«Меня посылают в Неаполь». Профессор сердито выговорил. «В Неаполь? Сейчас? Но ведь...» Он глянул на стоящую платформу состав. «Мы выезжаем в Петербург!»
«Вы — да. Я, получается, нет. Ничего не поделаешь. Служба!» Сокрушенно пожал плечами Ардашев. На секунду все трое застыли в молчании, глядя на стоящий под парами поезд. «Я посажу вас в купе», — вымолвил Клим и, сняв свой чемодан с тележки, пояснил носильщику, что остается. Тот лишь кивнул в ответ. Кондуктор проверил билеты. Багаж Ленцев исчез в недрах вагона первого класса. Альберт Карлович поднялся по ступенькам, Вероника задержалась.
— Значит, Неаполь?
— тихо сказала она.
— Да, — выдохнул он.
— Береги себя, милый.
Он кивнул.
— Пиши мне.
— Куда? Я не знаю адреса.
— Королевство Италия, Неаполь, консульство Российской империи Ардашеву.
— Хорошо. Ты надолго?
— Не знаю. Но как вернусь в Петербург, сразу же найду тебя.
— Ты не забыл наш адрес?
— Почтамская, 12, в 10 минутах ходьбы от меня.
— Второй этаж?
— Конечно, второй, — улыбнулся Клим. — Семикомнатные квартиры обычно на втором. Ардашев взял Веронику за руку, поднес ладонь к губам и поцеловал. — Я люблю тебя, — тихо вымолвил он.
— Я тоже.
Шепотом проговорила она, и в ее глазах заблестели хрусталики слез.
«Обязательно пиши мне, слышишь?»
«Буду отсылать письма на каждой станции».
«Вот и хорошо».
«Ой», — спохватилась она, — «я не купила ни конверты, ни открытые письма».
«Они есть у кондуктора».
«Да, точно. Я забыла».
«Посадка заканчивается. Я провожу тебя в купе».
«Нет-нет, ты уже не успеешь вернуться. Поезд тронется. Я пойду».
— Счастливой дороги, милая.
— Я буду ждать тебя.
Вероника поднялась в вагон. За окном купе мелькнула ее шляпка, а затем лицо, уже отстраненное, уже в дороге. Профессор что-то говорил ей, и она отвечала, не отрывая взгляда от платформы. Раздался гудок, затем второй, третий. Колеса дрогнули, поезд потянулся. Клим шел за ним. Нелепое движение человека, понимающего бессмысленность этой маленькой погони, но все равно продолжающего ее, потому что иначе не может. Потом остановился. Состав ушел, увозя на север первую настоящую любовь.
Второй секретарь, все еще стоявший рядом, деликатно кашлянул. «Вам помочь с билетами? Могу устроить без промедления до Генуи, а там на Неаполь. Или прямо, если успеем, на итальянский».
«Благодарю», — перебил Клим, — «я сам».
«Тогда до свидания.
Честь имею».
Он повернулся и пошел к выходу с перрона, не оглядываясь. Носильщик с чемоданом семенил рядом.
2.
Кассы вокзала Ниццы мало чем отличались от подобных в Европе. Богатые воежоры в котелках, цилиндрах и дамских шляпках появлялись и исчезали за высокими хлопающими дверьми. На стене висели аккуратные расписания поездов, где названия городов выстроились в один большой столбик. Клим подошел к окошку. Кассир, сухой человек с проплешиной и обвислыми усами, поднял голову. «Один билет до Неаполя на ближайший поезд. Первый класс», — проговорил Ардашев.
«Спальный вагон?»
«Да».
«Через Геную?»
«Да».
«Одно место или все купе?»
«Одно».
138 франков, месье».
Клим вынул бумажник и положил на мрамор у окошка купюру в 100 франков и 2 золотых наполеондора.
«Благодарю. Сдач 2 франка».
Кассир дал сдачу и, повернувшись к стеллажу за спиной, вынул из кассеты 2 плотные прямоугольные картонки. Вставил их в печатающий прибор, щелкнул рычагом, затем приложил штемпель и что-то дополнил карандашом. После этого достал тонкий бланк, вписал несколько строк и поставил печать.
«Билет Ниц-Неаполь, первый класс через Геную», — проговорил он, подавая картонку. «И квитанция на спальное место. Одно в купе».
«Какой поезд ближайший?»
«Отправление без четверти 10, третья платформа. Спальный вагон в хвосте состава. Место номер 7.
Пересадки?»
«В Генуе, по указателям на Неаполь, вам подскажет месье».
Клим забрал билет, квитанцию и сдачу. «Благодарю».
«Счастливого пути, месье».
На платформу Ардашев вышел уже не прогулочным шагом, а уверенной поступью командировочного чиновника. Состав на Италию стоял под другим навесом. Здесь было меньше света и больше угольной гари. Итальянская речь звучала иначе, громче, с надрывом, как будто каждый хотел перекричать собственную судьбу. Клим нашел последний вагон, и носильщик определил чемодан в багаж. Ардашев занял место в купе. Кондуктор, темноволосый, с усами, сказал что-то приветственное и исчез. Паровоз свистнул паром и тронулся. Ницца поплыла назад. Белые фасады, пальмы, вылизанная чистота бульваров — все это отступало, уходило, как декорации в театре, где сменили акт. Ардашев смотрел в окно до тех пор, пока море не превратилось в полосу света, а затем и вовсе исчезло. Менее чем через полтора часа мерный стук колес замедлился. За окном проплыла станция с двойным названием — французским «Ментон» и следом итальянским «Вентимилья». «Ментон» — последний французский город и станция перед итальянской границей. «Вентимилья» — первая железнодорожная станция на территории Италии после пересечения границы. Это была граница. Французский участок пути заканчивался, уступая место итальянской юрисдикции. В коридоре появился кондуктор, громко объявляя:
«Господа пассажиры, таможенный досмотр, просьба покинуть вагоны со всем багажом, стоянка 1 час».
Климу пришлось нанять Вастаза, перронного носильщика, юркого итальянца, легко подхватившего чемодан. Просторный зал таможни гудел, смешав французскую и итальянскую речь. Процедура казалась строгой. Гвардейцы из финансовой стражи придирчиво искали контрабанду. Когда подошла очередь Ардашева, усатый офицер в темно-синей форме с интересом оглядел его сюртук из английской ткани, а затем перевел взгляд на чемодан. Отменная воловья кожа и сверкающие латунные замки Луи Виттон не оставляли сомнений в состоятельности пассажира. Но закон был един для всех.
«Табак, духи, шелк?»
— спросил офицер на смеси итальянского и ломаного французского. «Ничего из перечисленного, только личные вещи», — спокойно ответил Клим. Повинуясь жесту чиновника, Ардашев открыл замки.
Тот заглянул внутрь, но, увидев безупречно сложные рубашки, бритвенные принадлежности и разобранную трость из акации с латунной ручкой в виде головы орла, не стал рыться в вещах. Он удовлетворенно кивнул, сделал мелом отметку на крышке и властно щелкнул компостером, пробивая плотную картонку билета. Пока у Ежора проходили досмотр, снаружи на путях громко лязгали буферы. Французский локомотив отцепляли, чтобы заменить его на итальянский, пускающий в небо густые клубы пара. Вскоре Клим вернулся в комнату на колесах, паровоз сдал пронзительный гудок, и состав снова дернулся с места, увозя путешественников вглубь Италии. Дорога на юг не обещала развлечений, она была похожа на длинный коридор, где за спиной хлопают то одной дверью, то другой. Такое впечатление складывалось из-за большого количества тоннелей, который пронизывал состав точно цыганская игла ткань. Сначала шли знакомые имена Лазурного берега. Потом они уступили место станциям, звучавшим уже по-итальянски. И от этого менялось все, не только вывески, но и восприятие мира. На одной из станций подсел пожилой коммерсант с портфелем, пахнущий сигарами и дорогим парфюмом. Он быстро заговорил, но, наткнувшись на сухую вежливость Клима, замолчал и принялся читать газету, шурша страницами с такой сосредоточенностью, будто от этого зависело спокойствие не только Европы, но и Азии. Ардашев съел бутерброд и пирожное, выпил кофе в буфете на одной из остановок, густой, горький, сваренный по-итальянски, и отметил, что к приготовлению напитков здесь относятся внимательнее, чем к людям. Ночью поезд сбавил ход, и точно уставший путник двигался не торопясь. Сквозь приоткрытое окно тянуло то морской влажностью, то сухим весенним теплом. В коридоре слышались чьи-то шаги. Кто-то кашлял, а кто-то горячо и с надрывом спорил на певучем итальянском языке, срываясь на крик. Клим не спал. Он лежал, обдумывая полученную телеграмму, как следователь прокручивает в голове указания подозреваемого. Что скрыто за словами «детали узнаете на месте»? И почему Неаполь? Отчего так срочно? Раз дело находится в ведении консула, значит, тут пахнет либо дипломатическими играми, либо уголовщиной, в которой, возможно, замешана весьма важная российская персона. Самый плохой вариант — это когда на заурядное преступление, совершенное высокопоставленным лицом, натягивает политическое одеяло. Под утро он все-таки задремал, но сон был беспокойным. Пригрезились обрывки вокзальных воспоминаний, лицо Вероники в окне и белый паровозный пар, превращающийся в известковое небо. Когда он проснулся, воздух в вагоне показался уже другим, разогретым. Поезд замедлил ход, часто подергиваясь на стрелках. За окном мелькали низкие дома, белье на веревках и пальмы. Небо приняло цвет застиранной коломянковой простыни, сквозь которую солнце просвечивало мутным желтоватым пятном. В коридоре послышалось: «Наполи! Наполи! Наполи!»